«Вот ты, слава тебе, Господи, выбрались!» — перекрестился старый казак, спрыгивая на земь. Жеребец нервно приплясывал посреди достопамятного сельского кладбища. Солнышко только-только взошло, могильные кресты окрашивались веселеньким розовым отсветом. Мир Божий радовал пробуждением и любовью ко всему сущему. «Жить хорошо!» «Ух!» — выдохнул я, еще не совсем придя в себя от чудесного прохода сквозь стену. «Хорошо, хоть не заорал позорно в самый неподходящий момент. Вот бы осрамился перед Прохором!» «Все, я сыт по горло. Давай-ка до дома, до хаты!» «И то дело. Во, намеренно своего прихвачу, да и поскакали!» Действительно, на дальнем краю кладбища честно ждал старый казачий конь. Дончаки они очень верные. По двое-трое суток могут с места не сдвинуться, если чуют, что живой их хозяин. А мы живы оба. Надо же, а? Через час я на вытяжку стоял перед грозным дядей, стараясь ничего не слышать, ничего не видеть и ни на что не реагировать. «Солдаты отдам! На каторгу отправлю! Старикам на станице пожалуюсь! Иловайский, у тебя вообще хоть капля совести есть, нет?» «Есть у меня совесть. Раз перед Катей свою вину чую, значит, все-таки есть. Хотя слово я сдержал. Ее имидж перед нечистью не пострадал ни на каплю. А то, что мы сбежали, так это... невероятное стечение обстоятельств и врожденное казачье счастье.
«Ежели б только не маменька твоя, невестка двоюродная!»
«Коня без спросу забрал, сам всю ночь не весь где шлялся, морда битая, а спиртным даже и не ароматизирует! Ух, довел ты меня, да кишок достал!» «Допек до полного безобразия, а?» «Да что я, собственно, сделал, по большому счету?» «Как раз-таки и не сделал ничего, на что и ругаться смыслу нет. Как, кому, а мне никакого резона отвечать на эти пустые инсинуации? Но вы продолжайте, дядя.
Мало тебя в детстве на гайке учили, мало? А вдруг не приведи, Господи, война?» «Я ж тебя тогда под расстрел сдать обязан, службу простенькую не выполнил, генералу Чернышову не заявился, пакет с картой не забрал, государю-императору планы, наступление спутал, родину опасности подверг».
«Все так, все верно. Было бы чем, оправдался бы. Когда Василий Дмитриевич на минуту отвлекся хлебнуть кофе, прополоскать горло и продолжать разнос, я вдруг почувствовал, как стоящий сзади Прохор сует мне в руку конверт из плотной бумаги.
«Что?» «Тсс, ваше благородие!» — шепотом предупредил он. «Я ж не знал, что вы на кладбище запропали, потому сам сначала к Чернышову и наведался. Их сиятельство меня, поди уж, не первую войну знает. Вот он пакет-то...»
«Какой такой пакет?» — разом вскинул брови дядюшка.
Я молча протянул ему конверт, стараясь не глядеть в глаза и понимая, в каком неоплатном долгу нахожусь ныне перед верным денщиком.
«Ай да Иловайский! Ай да молодец! И что ж ты молчал, сукин сын?»
Седой генерал заключил меня в медвежье объятие. Пару раз... приподнял над полом и потряс от всей души.
«Ну, угодил! Ну, порадовал родню! Крест бы тебе за такое дело! Да жаль, не война!»
Он при мне разорвал пакет, вытащив на атаманку с десяток простых лубочных картинок, недельной давности газету и неприличный рисунок тощей француженки в будуарном неглиже. «И ради этого мы... пережили столько бед, опасностей и напастей!» Я начал закипать, почувствовав себя не просто обманутым, а буквально окунутым с головой в домик с дыркой на дверях. Словно бы он приказал выпороть меня перед всем кругом. На лавку уложили, штаны сняли, а пороть передумали. Так и стоят и ржут хором. «Ну ты чего встал-то? Иди давай, делом займись!» Даже не глядя в мою сторону, буркнул дядя. «Коня почисти, форму в порядок приведи. Что там еще ты должен сделать?» «Старому дурню в ухо плюнуть. Вот-вот и плюнь, и...»
«Иловайский, мать твою! Ты на что это намекаешь, мерзавец?»
Ответить я не успел, а хотелось. В двери сунул нос ординарец, громко проорав.
«Ваше превосходительство! Туточки гусарский поручик со странностями! Говорит, что донесение до вас имеет!»
«Зови!» — стиснув зубы, прорычал дядюшка. «А ты пшел вон!»
Я резко развернулся на каблуках и, зажмурившись от ярости, рванул прочь, едва не сбив кого-то в дверях. Верный Прохор выбежал было следом, а моих ноздрей бегло коснулся неуловимо знакомый запах. «Не может быть!»
«От ты, чудной гусар, право!» — прикрывая дверь, ухмыльнулся ординарец. «Пешим пришел!» «Видали такого дурачину, а? Да чтоб гусар и без коня, это ж...»
Я развернулся, выхватил саблю и без стука вломился назад в горницу. Прохор ринулся следом. Гусарский поручик в старом потрепанном мундире как раз вытаскивал из-за голенища короткий нож. Он даже не успел обернуться. Дедовский клинок рубанул его наискось от плеча почти до позвоночника. Чумчара рухнул с тихим воем, с него мигом слетела личина, обнажив уродливую морду и грязные когтистые лапы.
«Это что ж за зверь такой?»
Ни чуточки не испугавшись, подкрутил усы Василий Дмитриевич Иловайский XII.
«Но ведь вошел вроде как нормальный человек к облику военного. А рожа-то, рожа какая! Пфу! Прости, Господи, грехи наши тяжкие! Не приведи еще, по ночи приснится!»
Я тупо вытер лезвие сабли об ментик убитого, искренне удивляясь самому себе, как можно было подумать, что тощий чумчара с одним ржавым ножом осилит взращенного в боях и стычках опытного казачьего генерала. Надо было остаться снаружи и поспорить с ординарцем на пятак. За одну или полторы минуты из дверей вылетит переломанная по косточкам нечисть.
«Ладно уж, за храбрость хвалю. А теперь вместе с Прошкой быстренько волоките отсели ту погонь, да закопайте за околицей. И кол потяжелее в грудь ему вбейте, чтоб не встал. Потом назад воротитесь, беседовать будем». «Чую я, есть тебе о чем мне рассказать, племянничек!»
Мне оставалось лишь пожать плечами. Надеюсь, дядя любит сказки. Ну, в смысле того, что лично я бы не поверил ни одному собственному слову. И был бы прав.